На правой воротине сверху висела ржавая жестяная табличка «УЛ Лукоморье, Д номер 13, НК Горыныч». Под нею красовался кусок фанеры с надписью чернилами в кривь и в кось. «Код не работает. Администрация». «Какой код?» – спросил я. «Комитет оборонной техники?» Бородатый хихикнул. «Главное, не беспокойтесь», – сказал он. «Тут у нас забавно, но все будет в полном порядке». Я вышел из машины и стал протирать ветровое стекло. Над головой у меня вдруг завозились. Я поднял глаза, на воротах умащивался, пристраиваясь поудобнее. Гигантский, я таких никогда не видел, черно-серый, с разводами кот. Усевшись, он сытый, равнодушно посмотрел на меня желтыми глазами. «Кис-кис-кис-кис», — сказал я машинально. Кот вежливо и холодно разинул зубастую пасть, издал сиплый горловой звук, а затем отвернулся и стал смотреть внутрь двора. Оттуда, из-за забора, голос Горбатого произнес: «Василий, друг мой, разрешите вас побеспокоить». Завизжал засов. Кот поднялся и бесшумно канул во двор. Ворота тяжело закачались, раздался ужасающий скрип и треск, и левая воротина медленно отворилась. Появилось красное от натуги лицо Горбоносова. «Благодетель», — позвал он, — «заезжайте». Я вернулся в машину и медленно въехал во двор. Двор был обширным. В глубине стоял дом из толстых бревен, а перед домом красовался приземистый необъятный дуб, широкий, плотный, с густой кроной, заслоняющий крышу. От ворот к дому, огибая дуб, шла дорожка, выложенная каменными плитами. Справа от дорожки был огород, а слева посредине лужайки возвышался колодезный сруб с воротом, черный от древности и покрытый мохом. Я поставил машину в сторонке, выключил двигатель и вылез. Бородатый Володя тоже вылез и, прислонив ружье к борту, стал прилаживать рюкзак. «А вот вы и дома», — сказал он. Горбоносый со скрипом и треском затворял ворота, а я же, чувствую себя довольно неловко, озирался, не зная, что делать. «А, вот и хозяйка!» — вскричал бородатый. «Поздоровули, бабушка Наина Светкиевна!» Хозяйке было, наверное, за 100. Она шла к нам медленно, опираясь на суковатую палку, волоча ноги в валенках с галошами. Лицо у нее было темно-коричневое, из сплошной массы морщин выдавался вперед и вниз сизый нос, кривой, острый, как ятагана. Глаза были бледные, тусклые, словно закрытые бельмами. «Здравствуй, здравствуй, внучок», — произнесла она неожиданным звучным басом. «Это значит, и будет новый программист. Здравствуй, батюшка, добро пожаловать». Я поклонился, понимая, что нужно помалкивать. Голова бабки поверх черного пухового платка, завязанного под подбородком, была покрыта веселенькой капроновой косынкой с разноцветными изображениями атомиума и с надписями на разных языках. Международная выставка в Брюсселе. На подбородке под носом торчала редкая седая щетина. Одета была бабка в ватную безрукавку и черное суконное платье. «Таким вот образом, Наина Киевна», — сказал Горбоносый, подходя и обтирая с ладони ржавчину, — «надо нашего нового сотрудника устроить на 2 ночи. Позвольте вам представить...» «Не надо», — сказала старуха, пристально меня рассматривая. «Сама вижу. Привалов Александр Иванович, 1938, мужской, русский, член ВЛКСМ. Нет, не участвовал, не был, не имеет. А будет тебе алмазный, дальняя дорога, интерес в казенном доме. А бояться тебе бриллиантовой надо человека рыжего, недоброго, а позолоти ручку яхонтовой». «Хм», — сказал Горбоносый, и бабка осеклась. Воцарилось неловкое молчание. «Можно звать просто Сашей», — выдавил я из себя заранее приготовленную фразу. «А где же я его положу?» — осведомилась бабка. «А в запаснике, конечно», — несколько раздраженно сказал Горбоносый. «А отвечать кто будет?» «Наина Киевна». Раскатами провинциального трагика взревел Горбоносый, схватил старуху под руку и поволок к дому. Было слышно, как они спорят: «Ведь мы уже договорились. А если он что-нибудь стибрит?» «Да тише вы! Это же программист, понимаете, комсомолец, ученый. А если он цыкать будет?» Я стесненно повернулся к Володе. Володя хихикал. «Да неловко как-то», — сказал я. «Не беспокойтесь, все будет отлично». Он хотел сказать еще что-то, но тут бабка дико заорала: «А диван-то, диван-то, диван!» Я вздрогнул и сказал: «Знаете, я, пожалуй, поеду, а?» «Не может быть речи», — решительно сказал Володя. «Все уладится, просто бабке нужна мзда. А у нас с Романом нет наличных». «Я заплачу», — сказал я. «Теперь мне очень хотелось уехать. Терпеть не могу этих житейских коллизий. Володя замотал головой. Ничего подобного. Вон он уже идет. Все в порядке. Горбоносый Роман подошел к нам, взял меня за руку и сказал: ну, все устроилось, пошли.
Слушайте, как-то неудобно, сказал я.
Она, в конце концов, не обязана. Но мы уже шли к дому. Обязана, обязана, приговаривал Роман. Обогнув дуб, мы подошли к заднему крыльцу. Роман толкнул обитую дерматином дверь, и мы оказались в прихожей, просторной, чистой, но плохо освещенной. Старуха ждала нас, сложив руки на животе и поджав губы. При виде нас она мстительно пробасила:
расписочку, чтобы сейчас же. Так, мол, и так. Принял, мол, то-то, то-то, и то-то, то-то от такой-то. Каковая сдала, вышеуказанная, ниже подписавшемуся.
Роман тихонько взвыл, и мы вошли в отведенную мне комнату. Это было прохладное помещение с одним окном, завешенным ситцевой занавесочкой. Роман сказал напряженным голосом: «Располагайтесь и будьте как дома». Старуха из прихожей сейчас же ревниво осведомилась: «А зубом они не цыкают?» Роман, не оборачиваясь, рявкнул: «Не цыкают, говорят вам, зубов нет». «Тогда пойдем расписочку напишем». Роман поднял брови, закатил глаза, оскалил зубы и потряс головой, но все-таки вышел. Я осмотрелся. Мебели в комнате было немного. У окна стоял массивный стол, накрытый ветхой серой скатертью с бахромой перед столом. Колченогий табурет. Возле голой бревенчатой стены помещался обширный диван. На другой стене, заклеенной разнокалиберными обоями, была вешалка с какой-то рухлядью, ватники, вылезшие шубы, драные кепки, ушанки. В общем, что-то такое. В комнате вдавалась большая русская печь, сияющая свежей побелкой, а напротив в углу висело большое мутное зеркало в облезлой раме. Пол был выскоблен и покрыт полосатыми половиками. За стеной бубнили в два голоса. Старуха басила на одной ноте, голос Романа повышался и понижался.
«Скатерть, инвентарный номер 245. Вы еще каждую половицу запишите. Стол обеденный. Печь вы тоже запишите? Порядок нужен. Диван».
Я подошел к окну и отдернул занавеску. За окном был дуб. Больше ничего не было видно. Я стал смотреть на дуб. Это было, видимо, очень древнее растение. Кора была на нем серая, какая-то мертвая, а чудовищные корни, вылезшие из земли, были покрыты красным и белым лишайником.
«И еще дуб запишите», — сказал за стеной Роман.
На подоконнике лежала пухлая засаленная книга. Я бездумно полистал ее, отошел от окна и сел на диван. И мне сейчас же захотелось спать. Я думал, что сегодня вел машину 14 часов, что не стоило, пожалуй, так торопиться, но спина болит, и в голове все путается. И плевать мне, в конце концов, на эту нудную старуху, и скорее бы все кончилось. Скорее бы можно было лечь и заснуть. «Ну вот», — сказал Роман, появляясь на пороге. «Формальности окончены», — он помотал рукой растопыренными пальцами, измазанными в чернилах. «Наши пальчики устали. Мы писали, мы писали. Ложитесь спать. Мы уходим, а вы спокойно ложитесь спать. Что вы завтра делаете?» «Жду», — вяло ответил я. «Где?» «Здесь, около почтампа». «Завтра вы, наверное, не уедете. Завтра вряд ли. Скорее всего, послезавтра. Ну, тогда мы еще увидимся. Наша любовь впереди». Он улыбнулся, махнул рукой и вышел. Я лениво подумал, что надо было сейчас его проводить и попрощаться с Володей, и лег. Сейчас же в комнату вошла старуха. Я встал. Старуха некоторое время пристально на меня глядела. «Боюсь я, батюшка, что ты зубом цыкать станешь», — сказала она с беспокойством. «Не стану я цыкать», — сказал я утомленно. «Я спать стану. И ложись, и спи. Денежки только вот заплати и спи». Я полез в задний карман за бумажником. «Сколько с меня?» Старуха подняла глаза к потолку.
«Ну, рубль положим за помещение, полтинчик за постельное белье, мое оно, не казенное. За две ночи выходит 3 рубля.
А сколько от щедрот накинешь, за беспокойство, значит, и я уж и не знаю». Я протянул ей 5.
«От щедрот пока рубль», — сказал я, — «а там видно будет».
Старуха живо схватила деньги и удалилась, бормоча что-то про сдачу. Не было ее довольно долго, и я уже хотел махнуть рукой и на сдачу, и на белье, но она вернулась, выложила на стол пригоршню грязных медиков.
«Вот тебе и сдача, батюшка», — сказала она.
«Ровно рублик, можешь не пересчитывать».
«Не буду пересчитывать», — сказал я. «Как насчет белья? Сейчас постелю. Ты выйди во двор, прогуляйся, а я постелю».
Я вышел, на ходу вытаскивая сигареты. Солнце, наконец, село, и наступила белая ночь. Где-то лаяли собаки. Я присел под дубом на вросшую в землю скамейку, закурил и стал смотреть на бледное беззвездное небо. Откуда-то бесшумно появился кот, глянул на меня флюоресцирующими глазами, затем быстро вскарабкался на дуб и исчез в темной листве. Я сразу забыл о нем и вздрогнул, когда он завозился где-то наверху. «На голову мне посыпался мусор. Чтоб тебе», — сказал я вслух и стал отряхиваться. Спать хотелось необычно. Из дома вышла старуха, не замечая меня, побрела к колодцу. Я понял это так, что постель готова, и вернулся в комнату. Вредная бабка постелила мне на полу. «Ну уж нет», — подумал я, запер дверь на щеколду, перетащил постель на диван и стал раздеваться. Сумрачный свет падал из окна. На дубе шумно возился кот. Я замотал головой, вытряхивая из волос мусор. Странный это был мусор, неожиданный. Крупная сухая рыбья чешуя. «Колка спать будет», — подумал я, и повалился на подушку и сразу же заснул.